Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, которое записано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 35 стиха. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. И далее с 53 стиха. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертное. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Аминь. Мы уже праздновали в течение долгого продолжительного 40-дневного периода воскресения нашего Господа. И уже отпраздновали Вознесение Его, и скоро будет Троица, и мы будем говорить о сошествии Духа Святого на апостолов. Но каждая проповедь апостолов была об Иисусе Христе воскресшем. И они говорят: мы этому свидетели, мы это видели, мы возвещаем вам это. И вот 15 глава 1 послания Коринфянам, она полностью посвящена воскресению. И апостол Павел рассказывает о том, как Господь являлся Петру, потом 12, потом 500 братьям, говорит, и некоторые еще живы сейчас. Когда он писал это послание, он говорит, что с этими братьями вы можете встретиться и побеседовать, как воскресший Христос явился им. И кроме того, он говорит, что возвещаю вам Евангелие, которое я вам проповедовал и которое я сам принял. И он говорит суть этого Евангелия, что Мессия, обещанный Богом всем поколениям, умер. Умер за грехи всех людей. А потом он воскрес. И в этом суть Евангелия. И далее он говорит о воскресении, потому что уже распространилось такое учение о том, что воскресение мертвых – это что-то такое уже было, произошло оно как-то по-иному. И вот он говорит и рассказывает, что будет общее воскресение мертвых. И все христиане верят в это. Верят, что все воскреснут в новых телах. И верую, символ веры, который читается во всех храмах, и там есть слова, что Иисус Христос в третий день воскрес, и также, что будет, ожидаем воскресения мертвых. И далее апостол Павел пишет: но как воскреснут мертвые? В каком теле они придут? И нас этот вопрос очень интересует, как это будет? И вопрос о будущем, о будущей жизни после смерти, он всегда человечество интересовал. И апостолы, ученики Иисуса Христа, также задавали вопрос, что нам будет в Царстве Небесном? И когда оно будет? И Человечество интересуется этим вопросом. Как же нам будет? Что же это за жизнь после смерти? Есть такая книга Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?». Я не знаю, читали ли вы эту книжку? Некоторые читали, некоторые не знают, что такая книжка была. Приблизительно 30 лет назад, когда книжек было очень мало, то она и... Мы читали тогда все духовные книги, которые были, потому что их было мало, они были в таком машинописном виде. Это была одна из основных книг. И вот автор там много рассказывает, с разных сторон к этой теме подходит, об этой будущей жизни. И он приводит слова Паскаля, известного философа, писателя, одного из самых выдающихся умов человечества. Паскаль назвал тему о загробной жизни не только жизненной и волнующей, но и бессмертной темой. Паскаль не постеснялся добавить, что равнодушным к этой теме может быть только человек заведомо глупый, тупой и крайне бесчувственный. Что нам будет в будущей жизни? Я помню, я читал рассказ Толстого, еще будучи неверующим. Рассказ «Хозяин и работник». Хозяин и работник попали в метель, хозяин был в шубе, на лошади, он бросил работника. Метель была такая сильная, они потеряли дорогу, и вот хозяин вернулся, плутал, вернулся на этого замерзающего работника и накрыл его своим телом, шубой. И на утро, когда метель стихла, оказалось, что они возле села находятся, и нашли, хозяин замерз, лошадь тоже замерзла, а работник обморозился, и несколько пальцев у него отняли, и он не замерз. И дальше про него Толстой, автор этого рассказа, пишет так. «Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под цветами, с зажженной восковой свечой в руках. Перед смертью он попросил прощения у своей старухи, простился и с малыми, и с внучатами, умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба. И сам уже по-настоящему переходит в этот наскучивший ему жизни, в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилось ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? Мы все скоро узнаем». Так автор заканчивает эти слова. И эти слова меня просто тогда поразили. «Мы все скоро узнаем». И вот мы сегодня, у нас сегодня особое богослужение, поминальное. Мы вспоминаем наших сестер в данном случае, пятерых сестер, которые ушли уже к Господу. Сегодня мы услышали их имена, годы жизни, кто-то их знает хорошо, кто-то, может быть, меньше. И вот 80 с чем-то лет, 70 с чем-то лет, а у двоих 50, 51. Я понял, что они мои младшие сестры, а Господь их уже позвал к себе. И вот Господь, мы думаем, что идет своим чередом, может быть, еще не время для нас, но здесь нету никакой очереди, нету такой ситуации, когда мы бы могли сказать: передо мной еще 1500 человек, сейчас идет только год 1920, мой год еще не пришел. Здесь Господь отзывает в свое время, когда человек достигает этой степени своего развития и духовного созревания. И вот Эти люди, наши сестры, они прошли жизненный путь. Они имели родных, близких. Они прожили в нелегкое время. Свои силы они прилагали, чтобы ближним было хорошо, чтобы отдавали все свои силы, зарабатывая на жизнь. И главное, что они молились. Они молились за церковь, за проповедующих. Они молились каждый день. И они, может быть, молились и ночами. И они молились о своих родных и близких. Они возносили их в молитвах пред Богом. Сейчас кончилось это их служение на земле. Некоторые наши, многие братья и сестры уже ушли с земли. Я вспоминаю одного брата, мы его называли дядя Коля. Мы его посещали, это было уже давно. Он лежал скрюченной болезнью. Я даже не знаю, что это за болезнь. Но он полностью изогнувшись лежал, все тело было его изогнуто, он не мог даже поднять голову. Родные за ним ухаживали, они были очень заботливы, потому что он был, ну, совершенно бессилен. Но он в этом состоянии, он был радостный, он всегда был радостный. И он многое видел. Он знал все о церкви, о проповедниках, он впитывал всю информацию. И он в своей молитве, немощный, скрюченный, он возносил проповедников, он возносил семью свою, своих родных пред Богом нес. И вот мы прочитали такие слова, они как стихотворение звучат. «Сеется в тлении, восстает в нетлении». Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Апостол Павел объясняет, что зерно, оно не похоже на растение, но чтобы было прекрасное растение, это зернышко, семя должно в земле попасть в землю, и в земле оно должно умереть. Оно должно как бы истлеть и дать ростки. И вот когда это происходит, то растение идет на поверхность. И французский ученый Паскаль, он такое сравнение приводит. Это как человек в утробном своем развитии 9 месяцев. Он находится и он готовится к жизни. А потом его земная жизнь. И это тоже подготовка к другой жизни, к вечной жизни. И как младенец не может, не младенец, а внутриутробное, вот это существо, оно не может ничего понимать о жизни, но это очень важно его развитие в течение 9 месяцев. Так и мы очень мало что можем понять о той будущей жизни, но это надо нам здесь, как бы находясь в земле, как семя, умереть, чтобы росток был новое тело, новая жизнь, состояние ликования и радости пред Богом. У нас сегодня на нашем богослужении как бы собираются две темы. Тема воскресения мертвых, утешение в Господе, что наши умершие братья и сестры воскреснут, и мы их увидим. И другая тема, тема семьи. Мы молились за эту молодую семью, молились за маленькую Софью, Божья премудрость. И она немножко вроде как плакала, но она ушла с родителями, и родители ее успокоят, потому что они заботятся, они ее накормят, и она находится под опекой. И мы находимся в Божьей семье. Господь заботится о нас. Сейчас у нас проходит год семьи в нашем государстве. И наш Российский Союз объявил также этот год проходящий, 2008 годом семьи. Два месяца назад прошла утренняя национальная молитва, на которой были собраны представители христианских церквей России здесь, в Москве. Были собраны представители власти, разные знаменитые влиятельные люди. И вот был там детский доктор Рошаль. Ему очень нравилась эта молитва о семье. Он задавал вопрос: а поднимите руки, у кого трое детей, четверо, пятеро. И вот поднимали многие руки, потому что в христианских семьях бывает много детей. И он уже перестал спрашивать, а были еще те, у кого было шестеро, семеро, были даже те, у кого было 10 детей. И этот доктор Рошаль говорил о том, что важны такие взаимоотношения, когда не просто воспитывать детей, чтобы они были послушны, но и дружить со своими детьми. Такое взаимопонимание с детьми, с внуками. Был еще там Николай Сванидзе, тележурналист, которому это нравилось, это необычайная встреча, когда молятся христиане разных церквей, молятся о семьях, не только своих, но о семьях во всей России. И выступал один государственный чиновник. Он говорит, что сейчас сложилась такая ситуация неблагоприятная. Бросают детей. И не просто бросают, а оставляют их в роддомах. Не забирают их. Эти дети не знают своих родителей. Как будто они марсиане. Как будто они появились даже не от родителей. И недавно я был на общении и сидел рядом с братом. Его удостоили чести и вручили ему приз «Сотрудник года» в одной христианской организации. Он спортсмен, такой очень красивый и радостный, но хотя он прошел уже жизненный путь, не совсем радостный. Но у него семья, у него дочка, маленькая дочка, красавица, и он рассказывал про нее. Она говорит: «Папа, папочка, ты такой, какого бы я хотела». И он говорит, что она повторила это несколько раз, пятилетняя его дочка: «Папочка, ты такой, какого я хотела». Как-то в ее голове эта мысль сформировалась, что ей послан папа именно такой, о котором она мечтала и хотела. И вот, и еще хотел бы я вам сказать нечто. Мой сын попросил меня молиться об одном мальчике из детского дома. Он в 2 года попал в детский дом, он лишился родителей, отец сразу, кажется, умер, а другого родителя лишили родительских прав, он оказался в детском доме, а потом его усыновили. Одна семья взяла его, в 6-летнем возрасте он попал в семью, и жизнь у него переменилась. А потом родители разошлись, и он стал не нужен ни одному. И они его отправили опять в детский дом. И он вернулся в детский дом. И вот этот ребенок оказался в тяжелой ситуации и переживает непростое время своей души, психики. У него бывают моменты, минуты тяжелые, тяжелого отчаяния. Он попросил мой сын молиться за него. И вот семья, Бог устроил семью, родителей, Бог дает любовь, Бог есть любовь, Бог учит человека любви, учит заботиться о своих близких, родных, домашних. Эти наши сестры, которые ушли из этой жизни, они посвящали свои силы заботе, молитвам. Мы остались здесь на земле. Подумаем каждый о себе, о своих душах. Побережем свои души для того, кто создал эти души, для их Творца. Потому что сердце наше не будет в полном покое, если оно не будет соединено с Создателем его. Будем внимательны к нашим близким, к нашим родным. Бог дает и повелевает нам любить ближних и дает нам для этого время, для того, чтобы мы заботились. На этом же молитвенном завтраке один служитель церкви, он руководитель союза одного евангельского, он говорит: «Я каждое утро молюсь о своей семье, у меня 5 или 6 детей, я не помню, и жена, и я о каждом из них молюсь. Я их, говорит, обмаливаю», такое он выражение употребил, «каждого из них несу в молитве». И на меня это произвело впечатление, его такой серьезный подход к молитве, к тому, чтобы нести каждого. Пусть Господь благословит нас нести в молитве друг друга, наших близких, родных. Если кто-то еще не знает Господа, если он никогда не молился, и сердце его не соединено с Творцом, сейчас есть благоприятная возможность для того, чтобы прийти к Нему, войти в Божью семью. Бог говорит, Иисус Христос: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите усталые, придите измученные, и получите настоящий покой вашим душам. Сеется в тлении, восстает в нетлении». Мы один из гимнов поет хор, и мне хочется эти слова еще вспомнить. Это прохановский гимн, удивительно глубокие слова. «О, неужели Царь Небесный так скудно ангелов хвала, что восхотел ты слышать песни из уст нечистых, полных зла? Здесь, на земле, в тлении». И далее: «О, неужели Царь Державный, я для тебя дороже был, чем Сын твой вечный? Сын твой славный, ты для меня его забыл». И припев: «Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая свершает и в малом дивное творит». Господь наш полон силы своей великой и чудесной. Прокаженный к нему пришел, имея такую болезнь, и с детской верой сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». Господь хочет, чтобы мы в наших нуждах к Нему шли с верою детской. И Господь говорит, это записано, брат прочитал в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава: «Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Как важно нам быть в Иисусе, в нашем Господе, под Его покровом, под Его защитою благодати. Да будет Ему, нашему всемогущему Богу, честь, слава и поклонение ныне и во веки веков. Аминь.